В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Восемь часов 10 минут в северной столице. Наталья Савойчик у микрофона, Алексей Худяков в аппаратной за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это третья часть нашей программы. Сразу сообщу о погоде. Чуть-чуть повысилась температура воздуха. В Петербурге сейчас 1,5 градус тепла. Влажность повысилась 90%. Давление по-прежнему 758 миллиметров ртутного столба. Ну а ветер слабый, северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Прогноз на сегодня, 19 октября, четверг. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный, а температура воздуха по области 0 плюс 5, в Петербурге плюс 2, плюс 4. Давление будет повышаться. Темы третьей части нашей программы. В Петербурге в последнее время участились трагические инциденты, когда родители слишком поздно привозят своих детей на обследование или на госпитализацию, а при летальных исходах винят врачей. Специалисты разбирались в том, что происходит. Подробности узнаем совсем скоро в материале Артема Сащенко. В 8 часов 20 минут в нашей программе «Блокадные хроники». Да будет мерой чести Ленинград. Это совместный проект Радио России Санкт-Петербург и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Посвящен проект 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Сегодня 7-й выпуск передачи. Оставайтесь на наших волнах. Также в третьей части «Невского утра» рубрика «Как это по-русски» и «История песни». А в конце часа мы расскажем вам о том, как театр имени Андрея Миронова отметит 35-летие создания театра и 85-летие со дня рождения его основателя, народного артиста России Рудольфа Фурманова.
Путники с тобой, наш удел идти. Было нам назначено судьбой встретиться в пути, встретиться в пути. Кто путеводную звезду нам помог найти? Мы на счастье или на беду встретились в пути. Встреча в пути, на повороте трудном, встреча в пути, на перекрестке людном, встреча в пути, узлом связала две судьбы. Встреча в пути, в ночной тиши вокзала, встреча в пути, в кружении карнавала. Выпало нам с тобой встретиться в пути. Руку мою сожми сильней и не отпусти. Двое потерявшихся людей встретились в пути. Час последний нам помог силы обрести. После перепути и тревог встретиться в пути. Встреча в пути, на повороте трудном, встреча в пути, на перекрестке людном, встреча в пути. Узлом связала две судьбы. Зала встреча в пути, в кружении карнавала, выпало нам с тобой встретиться в пути. На повороте трудном встреча в пути, на перекрестке людном встреча в пути, узлом связала две судьбы. Встреча в пути, в ночной тиши вокзала встреча в пути, кружение карнавала выпала нам с тобой встретиться в пути.
Встреча в пути, Михаил Боярский. В Петербурге в последнее время участились трагические инциденты, когда родители слишком поздно привозят своих детей на обследование или госпитализацию, а при летальных исходах винят врачей. Как же действовать, когда заболел ребенок? Права и обязанности родителей и медиков обсудили накануне в педиатрическом университете. Для урегулирования споров здесь планируют открыть новую магистерскую программу «Право в медицине». Ну что ж, очень интересная новость. Подробности узнаем у Артема Сащенко.
Ректор педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов рассказал, что сейчас это учреждение, как национальный центр, курирует 3 федеральных округа и имеет полную картину причин гибели детей. Одна из основных – нежелание самих родителей вести детей в больницу. Они считают нормальным лечить ребенка народными средствами или, пользуясь советами из интернета, пичкая всеми подряд лекарствами, купленными в аптеке. Зачастую, говорит Дмитрий Иванов, эти препараты не просто не помогают, но и вредят. В последнее время участились случаи, когда ребенка привозят в больницу в таком состоянии, что помочь ему не может даже самый искусный и высококвалифицированный врач.
У нас есть достаточно большая группа людей, когда считают, что они настолько обладают медицинскими знаниями, не имея медицинского образования, что они занимаются не только самолечением себя, но и лечением собственных детей. Народными средствами или покупают в аптеке, то иногда эти средства ухудшают состояние ребенка. Часть смерти детей, когда ребенок достаточно долго болел. И потом, когда уже приехала скорая и его привезла в стационар, то он находится уже в состоянии, когда помочь ему невозможно. Если вас что-то беспокоит в состоянии ребенка, пожалуйста, обратитесь к врачу. Вы можете приехать сюда, и вам будет оказана вся медицинская помощь абсолютно гарантированно, без всякого направления из поликлиники.
Привести больного ребенка в педиатрический университет можно даже самостоятельно, не дожидаясь скорой. Каждый день в приемное отделение университета поступают порядка 200 детей. Принимают даже без направлений, в том числе детей граждан стран СНГ. Нужна ли ребенку госпитализация, может решить только врач после обследования. О недавнем показательном случае рассказал главврач клиники педиатрического университета Виталий Резник.
Обратился мальчик с травмой кисти. Травма бытовая произошла, когда он занимался домашним хозяйством, использовал пилящие инструменты. Внешняя травма изначально показалась, видимо, ему и родителям незначительной, но, слава богу, они обратились в клинику. Травма оказалась тяжелой, операция длилась 6 часов. Были повреждены сухожилия, артерии, нервы 2, 3 и 4 пальцев. Операция, мы будем надеяться, закончилась успешно. Дальше достаточно длительный будет восстановительный реабилитационный период. Мы будем этим ребенком заниматься.
Чтобы разрешать спорные случаи, в педиатрическом университете в следующем году откроют новое учебное направление, которое будет готовить медицинских юристов. Для начала планируется 10 мест обучения, как платное, так и бюджет. Время подготовки – 2 года.
Невское утро. Время местного вещания. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящается. Да будет мерой чести Ленинград. Блокадные хроники. Совместный проект Радио России и Санкт-Петербургского института истории РАН.
У микрофона Наталья Савощик. Восьмого сентября 1941 года во время первого массированного налета на Ленинград немецкой авиации зажигательными бомбами были подожжены бадаевские склады, находившиеся в Московском районе. Деревянные складские помещения для хранения текущих продовольственных запасов города горели в течение 5 часов. Из постановления Военного совета Ленинградского фронта об экономии продовольствия от 10 сентября 1941 года. Совершенно секретно. Установить с 11 сентября сего года следующие нормы продажи продовольственных товаров по карточкам. Хлеб печеный на день. Рабочие и инженерно-технические работники 500 грамм. Служащие 300 грамм, иждивенцы 250 грамм и дети до 12 лет 300 грамм. Крупа и макароны на месяц. Рабочие и инженерно-технические работники – килограмм 500 грамм, служащие – килограмм, иждивенцы 800 грамм, дети до 12 лет – килограмм 200 грамм. Мясо и мясопродукты на месяц. Рабочие и инженерно-технические работники – килограмм 500 грамм, служащие – 800 грамм, иждивенцы – 400 грамм, дети до 12 лет – 600 грамм. Обязать хлебовыпекающие организации Ленинграда использовать при выпечке хлеба в качестве примеси ячменную, соевую и солодовую муку. Обязать директоров заводов «Красная Бавария» имени Степана Разина, «Вена» и «Фруктовых вод» передать Ленинградской городской конторе за год зерно, имеющиеся у них в наличии рожь, ячмень и 8 тысяч тонн ржаного ячменного солода. Обязать директоров мелькомбинатов имени Ленина и Кирова размолоть имеющиеся в наличии в за год зерно овес, ячмень, ячменный и ржаной солод и сою бобы. Цитируем по сборнику документов «Ленинград в осаде». Ответственный редактор, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дзинискевич. «Лики России», 1995 год. Это был сентябрь. Самым страшным голодным периодом в блокадном Ленинграде станут дни с 20 ноября по 25 декабря 41-го. Запасов продовольствия в городе почти не осталось. Ледовая дорога жизни еще не была открыта. Солдатам, которые сражались на передовой, полагалось по 500 грамм хлеба в день, рабочим горячих цехов по 375, остальным труженикам по 250 грамм, служащим, иждивенцам и детям всего по 125 грамм. Заводы и фабрики в осажденном городе работали без преувеличения день и ночь. Вместе с рабочими в цехах часто находились журналисты. Репортаж ведет корреспондент радио Лазарь Маграчев из фондов Ленинградского радио.
Это первая очередь из только что изготовленного автомата. Оружие проверяет Женя Никитина, помощник мастера сборки одного из ленинградских заводов.
Хорошо? Пойдет.
Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает. Верно, верно. И в Ленинграде, и в Москве, и в Лондоне могут услышать его голос.
Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. И пусть боец, которому он попадет в руки, что это маленькое ружье, я делала очень старательно. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. И я хочу, чтобы наши воины точнее и мягче били из них по фрицам. Без промаха, дорогие товарищи, разите захватчика наверняка, самое его коварное сердце.
А враг был многочисленным и разноплеменным.
Взгляд историка.
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Вадим Мусаев.
Известно, хотя, может быть, и не в деталях, но есть все-таки сведения о том в общественном сознании, что на стороне нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны или Второй мировой войны воевали не только войска ее союзников, венгерские, румынские, финские, итальянские, но и формирования, составленные из граждан, ну, или подданных стран, оккупированных немцами, и даже из некоторых нейтральных государств. И некоторые из них были задействованы в том числе и на северо-западе Советского Союза, России, в ходе военных действий вблизи Ленинграда. Здесь была испанская так называемая «голубая дивизия», были добровольческие дивизии СС «Нордланд», составленные в основном из подданных скандинавских стран, оккупированных немцами, то есть Дании и Норвегии. Была также добровольческая дивизия СС «Нидерланд», ну, понятно, составленная из голландцев. Были дивизии Waffen-SS прибалтийские, эстонская, латышская. Эстонская имела номер 20, латышская номер 6. И даже был шведский добровольческий батальон. Швеция, опять же, была нейтральной, но, тем не менее, небольшое количество подданных этого королевства тоже здесь себя проявили. Ну и, наверное, самое крупное и самое известное формирование – это испанская «голубая дивизия», ну или «Дивизион Азуль», как она называется по-испански. Хотя Испания была нейтральной, войну Советскому Союзу не объявляла, но и известно, какой режим там был установлен после Гражданской войны, режим Франциско Франко, который был близким другом Гитлера и Муссолини. И уже через несколько дней после начала войны на Востоке было дано разрешение на формирование добровольцев для Восточного фронта. Вербовка проходила в нескольких пунктах, ну, это были задействованы, в частности, ну, 4 – Мадрид, Севилья, Валенсия и Бургос. И к концу лета была сформирована дивизия общей численностью 18, примерно с половиной тысяч человек. В основном в ее состав входили так называемые фалангисты, то есть члены крайне правой, такой вот нацистского типа организации фаланга. Мотивация у них была различной, были и идейные, которые стремились бороться с коммунизмом, да еще и некоторыми двигало желание отомстить Советскому Союзу за помощь республиканцам во время гражданской войны. Некоторых привлекало жалование, которое там было очень, в общем-то, неплохим по тогдашним меркам. Были среди этих бойцов дивизии даже и бывшие республиканцы. Как это ни парадоксально может показаться, тем не менее, такие были. Но одни старались убраться подальше от Испании, чтобы избежать возможных репрессий, а были и такие, кто предполагал при первой возможности перебежать на другую сторону, что некоторые как раз и делали.
Вы имеете в виду к нам, на советскую сторону?
К нам, да, на советскую сторону.
Такие это случаи, из бывших республиканцев?
Совершенно верно, именно так. И в конце сентября дивизия была отправлена сначала в Германию на несколько недель переподготовки. В Германии оно получило наименование 250-е формирование испанских добровольцев, 250-е Einheit Spanischer Freiwillige, как называлось по-немецки. Затем она была отправлена в Сувалки, в Польшу, для дальнейшего движения к Смоленску и далее к Москве. Но потом план был пересмотрен, и от Витебска эта дивизия была направлена не на восток, а на северо-запад, была включена в состав 16-й армии группы армии «Север» под Ленинградом. Это был уже октябрь 1941 года. Поначалу она была дислоцирована в районе Новгорода. И до 1943 года эта дивизия находилась вот именно в районе реки Волхов и озера Ильмень под Новгородом. Кстати сказать, испанцы, ну известно, что все вот оккупанты, и немцы, и их союзники занимались грабежами, мародерствами. Испанцы тут тоже успели отметиться. Именно они утащили двухметровый позолоченный крест с главного купола Софийского собора.
Из Новгорода.
Великого. Из Новгорода, совершенно верно, который потом хранился в военном музее далеко от Мадрида и лишь в 2004 году был возвращен в российской стороне. Сейчас находится в Новгороде. Затем в 43-м году эта дивизия была переброшена ближе к Ленинграду, на рубеж реки Ижоры. И участвовала там в боях, в частности, и пришлось осенью 43-го года выдержать очень сильное наступление советских, проходящих сил советских войск, которые они сумели отбить, хотя и понесли серьезные потери. Ну, после этого большая часть дивизии была распущена, отправлена обратно в Испанию, но нашлись добровольцы, которые захотели остаться. Таких набралось до 3000 человек, из них был сформирован испанский легион, который потом уже принимал также участие в оборонительных боях в районе Кингисепп-Нарва. В 1944 году этот легион был распущен уже окончательно, но и в этот раз нашлись несколько сот добровольцев, которые репатриироваться не захотели. Из них потом были сформированы две роты, 101-я и 102-я, которые даже потом принимали участие в обороне Берлина.
Вадим Ибрагимович, а эстонские, латышские формирования, они тоже вплотную к Ленинграду подходили?
Эстонские и латышские части, они формировались в разных видах, как полицейские, как формирование Waffen-SS еще начиная с 1941 года. И эстонские части сначала были сведены в 1943 году в бригаду, которая имела третий номер. А с начала 44-го, точнее в феврале, эта бригада была переформирована в 20-ю гренадерскую дивизию войск СС. И ну, поскольку к тому времени уже шло полным ходом советское наступление, немцев отгоняли, как мы хорошо знаем, дальше от Ленинграда и Новгорода. И эти формирования Waffen-SS, включая эстонские и латышские, были тогда задействованы в оборонительных боях, в частности, в районе Нарвы. Ну, нечто подобное можно сказать и про латышские части Waffen-SS. Из латышских частей даже было сформировано еще более крупное объединение. Это целый добровольческий армейский корпус, который имел номер 6. Он был сформирован в октябре 1943 года. Его штаб располагался в Пскове. И весной 1944 года части корпуса участвовали в оборонительных боях на так называемой линии «Пантера».
Вадим Мусаев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Юрий Семенович Лившиц родился 29 июня 1929 года. Начало войны Юрий Семенович помнит отчетливо, особенно конец июня, начало июля 1941 года. Из журналистского архива автора.
Уже в Ленинграде резко начало все меняться. Стали заклеивать окна наискосок лентами, чтобы взрывной волной стекла не вывалило. Мы, мальчишки, значит, по подвалам, по чердакам бегали, собирали всякие краны медные, свинцовые всякие штучки такие, что для Красной Армии это нужно на гильзы, на снаряды. Ну и мы в течение примерно 2 месяцев жили на своей старой квартире, московский дом 36, квартира 4.
В конце августа Юра с мамой с одним из ленинградских предприятий были эвакуированы вглубь страны. А маленькую Розу Бусень в девичестве Инько родители перед самой войной привезли в Ленинград к бабушке погостить. Родилась Роза Федоровна 15 апреля 1939 года, была дочерью офицера. С началом войны связь с родителями оборвалась, а в сентябре замкнулось кольцо блокады. Бабушка, тетя с малолетним сыном и 3-летняя Роза жили на улице Ракова, ныне Итальянской. Из блокадных воспоминаний отдельные фрагменты. Из журналистского архива автора.
Вот просто комнату. Печку помню, кровать помню. Вот так, чтобы уличная, конечно, нет. Такой голод был, что приходилось даже от бабушки кусочек хлеба забрать. себе и прятала, и ночью потом грызла. И бабушка, конечно, обижалась, и тете говорила, дочке своей, что вот Роза опять хлеб мой съела.
Бабушка и тетя в осажденном городе трудились, семья выжила. Малолетний житель блокадного Ленинграда Роза Федоровна Бусень прошла большой путь. Ветеран труда, мастер высшего класса, кавалер орденов славы третьей и второй степени. Ленинградцы. Взрослые и дети. Во время блокады они перенесли нечеловеческие страдания, но они сражались и работали, спасали друг друга и помогали фронту.
Да будет мерой чести Ленинград. Блокадные хроники. Совместный проект Радио России и Санкт-Петербургского института истории РАН. Каждый четверг в Невском утре.
Восемь часов 38 минут в северной столице, а сейчас о погоде. Сегодня 19 октября. Облачно, с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах утром в отдельных районах области возможно гололедица. Будьте осторожны. Ветер северо-восточный, умеренный, давление будет повышаться. 0 плюс 5 сегодня по области, плюс 2-4 в Петербурге. В эти минуты 1,5 градус тепла. 90% влажность воздуха, 758 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление. Ветер северо-восточный, 1-2 метров в секунду. В нашем городе 1,5 градус тепла. Ну а Невское утро продолжают профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. На ваши вопросы, уважаемые слушатели, им помогает отвечать Елена Майзель.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Слушаем вас. Представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Лев Залманович. Я хотел задать один вопрос, и одно замечание у меня будет. Вопрос следующий. Ну, по радио в утренней передаче была беседа с чиновницей от культуры. Речь шла о блоке. Любовь Дмитриевну Менделееву, значит, она, я не помню сейчас точно, речь шла о том, что ей что-то принадлежит, высказано или еще что-то. И она произнесла: «Любовь Дмитриевне». Я последний раз имел дело с русским языком, когда сдавал экзамен в школе в 10 классе. Это был 53-й год. После этого была реформа 56-го года, и, может быть, что-то в этом отношении изменилось. Вот такой у меня вопрос.
Понятно. А ваше замечание?
А замечание следующее. Я бы хотел по поводу слова «мусорка» сказать, что, наверное, все-таки это слово должно сейчас иметь право гражданства, поскольку помойка все-таки происходит от глагола «мыть», и сейчас те отходы, скажем так, которые попадают туда, это, ну, эти наши баки, они ничего общего с влагой не имеют. И мне представляется, что мусорка – это все-таки тот термин, который имеет право на существование в наше время, в нашей жизни.
Лев Залманович, если позволите, я бы прокомментировал ваш комментарий. Все-таки в слове «мусорка» есть значение «сорить». Да? То есть как будто мы целенаправленно оставляем после себя мусор. И мне вот не кажется, что эта замена лучше, чем слово «помойка». Хотя и у слова «помойка» тоже есть свои неприятные ассоциации и коннотации. Но вот «мусорка», мне кажется, это такое место, прям как будто бы вот специально сделано для того, чтобы туда мусорить.
Но дело в том, что мы не запрещали употреблять слово «мусорка». Мы говорили о том, что стандартом, общепринятым литературным стандартом, является слово «помойка». Так сложилось. И восходит, оно восходит, конечно, к глаголу «мыть», но образовано-то оно от слова «помои». А помоями обычно называют далеко не только то, что остается после того, как мы вымыли пол, вот, допустим, в ведре, в котором мы выполаскивали тряпку. Не только это называют помоями. Так что помойкой уже давным-давно принято называть место, куда уносят, где собирают мусор для того, чтобы его впоследствии вывести. Но слово «мусорка», повторяю, мы не запрещали употреблять. Это разговорное слово, но никто не говорит, что его нельзя использовать. Что касается вашего примера с Любовью Дмитриевной Менделеевой, вернее, с использованием ее имени отчества в форме косвенного падежа, это очень распространенное явление, когда падежное окончание реально изменяется, только падежное окончание отчества, а падежное окончание имени, собственно, имени, но в данном случае это любовь, практически съедается. Должно было бы сказать, да, принадлежало Любови Дмитриевне Менделеевой. Но точно так же, допустим, говоря о вашем покорном слуге, мое имя и отчество Михаил Яковлевич. Очень часто и на кафедре, и среди коллег, и где угодно, надо спросить у Михаила Яковлевича. Надо это поручить Михаилу Яковлевичу. Не Михалу Яковлевичу, не у Михаила Яковлевича, а Михаил Яковлевич. И я к этому привык, это нормально, потому что это происходит с любым практически именем, отчеством. То, что деятель культуры не должен был бы позволять себе в публичном выступлении то, что он может позволить себе в непринужденном общении, это совершенно правильно. Но, конечно, строгая норма запрещает подобные вещи. И реформа 1956 года этих вопросов не касалась никаким образом. Она касалась только правил орфографии и пунктуации. Так что, как было необходимо, принадлежало Любови Дмитриевне, если мы полностью соблюдаем нормы литературного языка, так и осталось.
Как это по-русски-то?
Еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Я Валентина Николаевна, та самая, которая была на последней прямой передаче возмутителем спокойствия, когда говорила о том, что не умеют склонять имена числительные, и привела пример одного высокопоставленного товарища.
Да, я помню.
Вот я хочу поблагодарить Михаила Яковлевича, но я всегда была о нем высокого мнения.
Спасибо.
Михаил Яковлевич джентльмен, Михаил Яковлевич человек глубоких знаний. Михаил Яковлевич – человек, который умеет держать себя в руках, умеет держать удар. Человек, у которого внутренний такт, врожденный такт. Поэтому большое спасибо. Особенно мне приятно то, что он преподает в моем любимом институте Герцена, который я окончала больше полувека тому назад.
Мы вместе там преподаем. Большое спасибо,
да,
Валентина Николаевна,
да,
очень
да, тронут. Спасибо большое. И я хотела бы сказать, что я поддерживаю помойку.
Ура!
А вопрос у меня такой. Высокотехнологическое оборудование или производство, или высокотехнологичное, как правильно?
Только технологичное. Только технологичное. Потому что перед нами прилагательное, обязанное быть качественным. Именно обязанное быть качественным. Высокотехнологическое, в принципе, технологическое оборудование, наверное, это термин или словосочетание, которое имеет право на существование. Но высокотехнологическое оборудование, по-моему, это просто невозможно. Как только добавляется вот это «высоко», автоматически возникает элемент качественной оценки степени технологичности оборудования. Вот оно очень сложное. Там применено огромное количество технологий, оригинальных инженерных решений и так далее, и тому подобное. Это слово, это прилагательное используется тогда, когда нужно подчеркнуть вот все это. Это качественная оценка. И только суффикс «н». Суффикс «ск» — это суффикс относительных прилагательных. Здесь должен быть суффикс «н».
Как это по-русски?
Ну, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья. Слушайте, эта мусорка уже надоела. Скажите, из каких источников вы взяли, что мусорка – это помойка? Это простонародное слово от приезжих людей, которые очень много у нас укоренилось в городе. Мусоркой они называют урну. Детишкам всегда говорят они, иди в мусорку снеси. На мой взгляд, это не нормативное слово, конечно, это субъективное мое. Но я то, что слышу от приезжих людей, мусорка – это урна, а помойка осталась. Помойка все-таки. Почему вы уверяете, что помойка, что мусорка – это помойка? С каких источников?
Ну, это не мы, это слушательница позвонила.
И вы подтверждаете, что мусорка – это помойка. По-моему, помойка осталась помойка, а мусорка – это урна. В нашем столичном некогда городе было благородное слово «урна», а в южных регионах – мусорка. Вот это перебралось уже теперь к нам в Петербург. Мне так кажется.
Но кроме того, вам должно также казаться, что это слово благополучно перебралось с урны и на помойку. Вот, собственно, этот факт мы и констатируем. А то, что предпочтительно помойку называть именно помойкой, мы уже сказали.
Как это по-русски?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
Телефонисткой Людмилой Орловой Владимир Высоцкий и Марина Влади познакомились после первой ссоры супругов. После тяжкого запоя поэта Марина Влади уехала от Высоцкого, оставив записку «Не ищи меня». Несколько недель она провела в Риме. В парикмахерской я застал телефонный звонок. Телефонистки по просьбе Высоцкого обзвонили все гостиницы Рима, нашли ту, в которой остановилась Влади, а потом выяснили, в какой она парикмахерской. По возбужденному голосу Высоцкого Влади заподозрил, что он пьян. Но прежде чем Высоцкий ответил, телефонистка вновь вмешалась в разговор. «Не беспокойтесь, он уже несколько дней разыскивает вас. Он больше не пьет. Просто он очень-очень счастлив». Людмила на протяжении 10 лет помогала общаться Владимиру Высоцкому с Мариной Влади, которая много времени проводила в Париже. В то время телефонные разговоры между странами были не столь простым делом. Если Высоцкий и его жена начинали ссориться, то телефонистка разрывала связь, объясняя это техническими неполадками, и ждала, пока они остынут. Иногда она влезала в разговор. «Успокойтесь, подумайте, это не так серьезно. Я вас вызову через час». Со временем она стала другом семьи Высоцких, а после смерти поэта осталась другом Марины Влади.
«Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
Вот такая история песни. 8:51. 22 октября театр имени Андрея Миронова покажет праздничный спектакль «Живые души», приуроченный к 35-летию театра и 85-летию со дня рождения его основателя, народного артиста России Рудольфа Фурманова. О главных страницах истории театра и о том, как пройдет торжество, расскажет Елена Серова.
Невысокого роста, совсем не голливудской внешности, да еще и с плохой дикцией, в очках с толстыми линзами, Рудольф Давыдович Фурманов воплотил свою мечту, стал актером, выступал на одной сцене со звездами, а потом еще и создал свой театр, которым руководил до последних дней жизни. За плечами блокадное детство, разорвавшаяся рядом бомба, которая повлияла на речь, бедность, но при этом неуемная энергия творить, играть. Русская антреприза имени Мирона, первый в России театр, соединивший репертуарную форму и контрактную систему, был создан в 1988 году. На его сцене играли лучшие московские и петербургские артисты: Михаил Ульянов, Валерий Золотухин, Юрий Яковлев, Николай Караченцев, Алиса Френдлих, Евгений Лебедев и многие другие. На праздничный вечер 22 октября приедут Эммануил Виторган и Людмила Черсина. Визитной карточкой театра имени Миронова считается спектакль «Мертвый души», где всех гоголевских персонажей играли три актера: Сергей Рускин, Николай Дик и Алексей Федькин. Праздничный спектакль называется «Живые души». Это рассказ о Рудольфе Фурманове и основных страницах истории театра, пояснил художественный руководитель Влад Фурман.
Мы попытаемся обратить на себя взор за эти 35 лет, что произошло. Выдающийся деятель театра Рудольф Давыдович Фурманов, он все время боролся и с собой, и со временем, и шел против течения. Если сейчас представить себе, что вот молодой человек с не очень четкой дикцией приходит к Николаю Константиновичу Симонову, ведущему актеру Александринского театра, предлагает ему концерт. Ну, подойдите, да, и сделайте так, чтобы он сказал: да, у нас будут представлены и биографии Рудольфа Давыдовича сквозь постановки разных режиссеров. Это будет такое обозрение этих стилей направлений театра.
В рамках актерской премии «Фигаро» учреждена новая номинация «За театральное подвижничество». Лауреаты будут награждаться статуэткой Рудольфа Фурманова, над воплощением которой сейчас работает художник Михаил Шемякин.
Невское утро.
Все в нашей недолгой встрече, как в жизни короткой нашей. С одной стороны начало, с другой стороны финал. И близко они друг к другу, и мы с каждым часом старше. И нужно успеть так много, пока еще полон зал. Минутой вы поспешите домой по обветренным улицам, а я до утра проброжу в тишине недосказанных фраз. Наверное, даже слова этой песни когда-то забудутся, но только не ваши улыбки и свет понимающих глаз. И в нашей недолгой встрече, как в жизни короткой нашей, с одной стороны начало, с другой стороны финал. И близко они друг к другу, и мы с каждым часом старше. И нужно успеть так много, пока еще полон зал. День прожитый нам повторить не удастся, что не говорите мне. А завтра вечерний вокзал, иные зовут города. Я знаю, там тоже веселые, мудрые, милые зрители. Но только таких, как сегодня, не будет уже никогда. И в нынешней нашей встрече, как в жизни короткой нашей, с одной стороны начало, с другой стороны финал. Стремятся они друг к другу.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
В нашем городе уже 2 градуса тепла, но днем до плюс 2-4, по области 0 плюс 5. Сегодня 19 октября, в четверг будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет повышаться атмосферное давление, ветер северо-восточный умеренный. Итак, сейчас плюс 2, влажность воздуха 90%, давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду.